со словом проповеди.
Мои друзья, братья и сестры, все, кто сегодня расположился к тому, чтобы быть в Доме Божьем, у нас с вами хорошая возможность для того, чтобы, размышляя, приготовиться к воспоминанию страданий Иисуса Христа. Мы с вами пели песни, хор пел песни, слово звучало, очень важное, ценное для нас, которое еще раз настраивало наши с вами сердца, наши с вами размышления к тому, чтобы к этой великой святыне мы могли подойти действительно серьезно. Мы сегодня будем говорить об очень удивительной жемчужине, которая родилась вследствие страданий Христа. Она приобретена была на Голгофе. Мы будем говорить о церкви. Мы с вами продолжаем знакомство с семью принципами, которые для верующих были определены нашими предшественниками 90 лет назад, семь баптистских принципов. Для нас важно сегодня познакомиться, с одной стороны, с этими размышлениями, которые достаточно серьезные, принципиальные, а с другой стороны, еще раз просто задать себе вопрос, а насколько мы принципиально подходим к тем вопросам, к которым принципиально подходили наши предшественники. Это не означает, что мы сегодня проповедуем эти принципы. Материал, который предлагается, он основан на анализе этих принципов. Мы не идем пункт за пунктом. С вашего позволения хочу сказать открыто, что некоторые детали мне хочется немножко больше развить, уточнить, поэтому принципы сохраняются в том порядке, в котором они идут. Основные мысли сохраняются, но мое желание на некоторые детали обратить особое внимание. Почему? Я думаю, что вы с пониманием к этому отнесетесь, потому что достаточно много изменений, размышлений, событий произошло в христианстве за последние 90 лет, которые заставляют нас на некоторые детали сегодня уточнения некоторые вносить. Итак, мы с вами говорим сегодня о третьем принципе. Звучит он так: «Церковь Божья состоит исключительно из возрожденных людей». Это наше с вами сегодня размышление. Не так давно мы имели очень узкую встречу, очень интересную и приятную, на которой один из братьев сказал прямо: «Это интересная мысль, послушайте, если нам сегодня неинтересно говорить о небесных ценностях, неинтересно говорить о Слове Божьем, это значит, в небо мы не собираемся». Почему? А потому что там об этом только и будем говорить. Если нам сегодня это неинтересно, нам небо не нужно. Зачем мы сюда приходим? Это интересное размышление, я думаю, что вы понимаете тревогу, которая, или идею, мысль, тревогу, которая заставила этого христианина говорить именно эти слова. Действительно, друзья, то, к чему мы привязаны, то, к чему тянет наше размышление, то, о чем мы хотим говорить, явно указывает на то, чем мы живем. Поэтому сегодня, друзья, давайте сделаем еще одну попытку для самих себя. Отбросить наши размышления, я думаю, будет очень правильно, если те, кто сегодня является счастливчиками, то есть обладателями смартфонов, айфонов, отложат их в сторону. Мы будем говорить с вами о Священном Писании. Размышлять будем достаточно серьезно, об очень серьезной истине. Наперед забегу, интересная мысль звучит. Мысль следующая. Мы сегодня с большим каким-то трепетом относимся к людям, у которых есть какой-то значок. Ну, или это Верховная Рада, или Верховный Совет, или член Палаты представителей, член Сената, или Конгресса. Правда? О, слушай, вот это да, вот это человек. И мы так его благородно провожаем взглядом. Не так ли, друзья? Верующие люди, христиане. А какой статус имеет верующий? Они выше конгрессменов. Они выше членов всевозможных выборных комитетов, друзья. А как они ведут себя? Конгрессмен идет, он с большим удовольствием показывает свой значок, чтобы с ним считались. Ведь, чтобы вы понимали, кто перед вами, что вы это не забыли. Исходя из этого, с ним общались. Верующие христиане, мы можем сказать о себе, что мы точно так же ведем себя, как минимум, а ведь должны-то лучше вести себя. Привлекать-то внимание лучше, чем люди, имеющие какую-то власть. Друзья, Бог во Христе Иисусе создал жемчужину, создал тайну, в которую желали проникнуть ангелы. Я хочу сегодня еще одну тайну вам открыть. Она не новая, просто, возможно, мы для себя ее заново откроем. Верующие люди являются частью этой жемчужины, частью этой тайны. Вас это не вдохновляет? Не заставляет это трепетать перед Господом, друзья? Ну, давайте по порядочку. Итак, достаточно серьезные мысли, к которым пришли верующие христиане. Действительно, мы призваны сегодня очень серьезно об этих вопросах говорить, достаточно серьезно. Почему? Потому что вопрос церкви сегодня настолько имеет размытые границы, я не ошибся, это мое представление, может быть, я и ошибаюсь по вашим понятиям, это нормальное явление, как человек способен на это, но я вижу, что сегодня в этом вопросе мы имеем очень много трудностей. Во-первых, первая трудность, мы нередко просто слабо представляем, согласно Писанию, что из себя вообще представляет церковь. Второе, что меня очень сильно настораживает, как верующего человека, в Священном Писании сотни раз встречается слово «церковь». Не так ли, друзья? Сотни раз встречается слово «церковь». И только один или два раза встречается слово «братство». А что мы сделали? Вот это то, что встречается один или два раза у нас на слуху. Это братство, союзы, объединения. Союзов вообще в Писании нет, объединений вообще нет, альянсов вообще нет. Христос создал церковь. Почему, когда мы говорим о нашей принадлежности к Богу, к истине, мы не употребляем слово «церковь»? Я вижу здесь отступление от Писания. Если Писание делает особое ударение на эту принципиальную деталь, чтобы мы реально это понимали, почему ее мы оставляем? Почему она без внимания остается? Почему, я бы сказал, второстепенные вещи, я не ошибся, второстепенные вещи для нас сегодня становятся первостепенными? Но это по порядочку, друзья. Мы читаем с вами сегодня текст Писания, Евангелия Иоанна, 3 глава, 3 стиха, 3, 4 и 5. Разговор Христа с Никодимом. История для читающих Писания очень хорошо известна. Давайте мы внимательно снова прочтем эти стихи. Вы понимаете, что это часть этой серьезной встречи, диалога Христа. Общая картина для вас понятна. Мы читаем здесь следующее. Иисус сказал ему в ответ, когда подошел Никодим ко Христу, и говорит, мы знаем, что ты учитель от Бога, потому что ты вот это делаешь. И когда он вот так обратился ко Христу, Христос без всяких вступлений говорит ему очень серьезные слова. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божьего». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье». Принцип, который определили для себя наши с вами братья и сестры, он звучит так, Церковь Божия состоит исключительно из возрожденных людей. Поэтому, безусловно, мы призваны иметь ясно для себя представление о том, что такое возрождение. И кого можно считать возрожденным? И в этой сфере что-то непонятно происходит с христианским мышлением, когда, смотря на жизнь того или другого человека, который носит имя верующего, они ставят вопрос, надо выяснить, насколько он возрожденный. Друзья, удивительные вещи происходят. Или он возрожденный, или он невозрожденный. Ну, на 5% возрожденный, на 20% возрожденный. Нет таких людей, друзья, это правда. Но почему мы способны так думать? Надо узнать, насколько он возрожденный. Поэтому для нас надо четко здесь иметь представление, можем ли мы вообще думать о частичном возрождении? Можем ли? Дает ли Писание на это право? И если Церковь Христова состоит из возрожденных людей, то что из себя представляет возрождение? Вопросы веры, которые мы сейчас рассматриваем, вопросы веры, вопросы того, во что мы верим, это вопросы, не имеющие размытых границ. Христиане призваны понимать, во что они верят, иметь ясное представление, как они верят, что из себя представляет церковь, что из себя представляет возрождение и так далее. Важно и нам сегодня иметь принципиальное, слово принципиальное, конкретное, четкое очерченное представление практически по основным библейским вопросам. Поэтому мы их вместе с вами рассматриваем. Мы должны иметь ясное представление того, во что мы верим. А вот авторитетным фундаментом в вопросах, на что мы опираемся, говоря о нашей вере, является Священное Писание. Поэтому мы к нему и обратились, и посмотрели на это очень важное, важное размышление. Некоторые серьезные, друзья, штрихи к прочитанному тексту. Кто пришел ко Христу? Простой израильтянин? Нет. Пришел первый член Синедриона, это очень важно, учитель закона. И Христос ему, как члену Синедриона, как знатоку закона, говорит эти слова. Должно вам родиться свыше. На что это, друзья, указывает нам? Указывает на простую библейскую истину, что в Ветхом Завете не было возрождения. Вам надо родиться свыше. Ты не первый учитель. Вам надо родиться свыше. То есть то, что Христос говорит, указывает на возрождение, это новое, которое пришло со Христом. Важно подчеркнуть, это серьезные, друзья, достаточно мысли, чтобы мы реально понимали, с чем мы имеем дело. Возрождение. Да, безусловно, возрождение – это то, что вытекает из Ветхого Завета. У нас были отдельные размышления, вы можете посмотреть, они сохраняются в архиве на веб-сайте нашей церкви, чтобы просто сейчас не тратить на это время. Возрождение основано на принципах, которые заложены в Ветхом Завете. То есть Ветхий Завет явно указывает на возрождение, но сама суть возрождения открывается только в Новом Завете. Причем, смотрите, принципиальный вопрос. Здесь Христос ничего не говорит Никодиму о церкви, правда? Ни одного слова не сказано. Почему? Ответ достаточно простой, потому что церковь не была создана. Христос еще только-только начал свое служение. Он еще даже не сказал Петру, что я создам церковь. Поэтому здесь Христос говорит об общих принципах. Есть Царство Божье. Есть Царство Божье. Церковь где будет обитать, друзья? Будет она обитать в Царстве Божьем? Будет. Она должна войти туда, церковь. Поэтому Христос здесь указывает на принцип, что должен иметь человек, чтобы войти в Царство Небесное. А вот какой статус иметь он будет, об этом он позже скажет. Речь будет идти о церкви. То есть вопрос возрождения, он напрямую связан с тем, чтобы мы понимали, что должен иметь человек, чтобы войти в Царство Небесное. Потом уже поднимается вопрос церкви. Поэтому, с одной стороны, мы прочитали текст, который ничего, по сути, не говорит о церкви, но это принципиальная позиция, которую Христос изложил, подчеркнул, первое, что этого нет в Ветхом Завете, то есть возрождения нет, идеи, оттуда идет эта идея, но факта возрождения нет в Ветхом Завете, первое. И второе, без возрождения в Царство Небесное мы не войдем. Это точка, друзья, это принцип библейский. И никак мы его не можем здесь искажать. И тогда возникает, естественно, вопрос, что из себя представляет возрождение. Мы коснемся некоторых, друзья, деталей, но это важно, друзья, деталь. Без возрождения человек не может войти в Царство Небесное. А далее идет речь о церкви. В церковь не могут войти невозрожденные люди. Итак, первый вопрос, который коротко хочется представить, он известный для нас. Но здесь важно его опять представить. Природа церкви, то есть что такое церковь? Что такое церковь? Вы очень хорошо, друзья, помните, мы многократно это подчеркивали, повторяли. Это простая евангельская истина. Слово церковь, что оно означает? Слово церковь – не русское слово. Оно пришло из Древней Греции. Значение этого – церковь – это вызванные Богом для определенной цели. Когда мы всякий раз произносим слово «церковь», это не общество просто людей, непонятно каких. Это не просто здание, я пошел в чёрч, я пошел в церковь. Друзья, всегда храните в памяти, что церковь – это люди, вызванные Богом для определенной цели. То есть для цели спасения. Само слово «церковь» буквальное значение – это вызванные Богом. Точнее, одно слово «вызванные». Но кто их вызвал и для чего вызывает? Мы немножко расшифровываем и добавляем. Это вызванный Богом для определенной цели. Церковь – это общество людей, принадлежащих Христу на основании искупления. Церковь принадлежит Христу. Почему? Потому что Он ее искупил. Церковь принадлежит Христу, потому что Христос ее искупил. Церковь призвана быть отражением Божьей славы, быть светом в этом мире. Это очень коротко, друзья. Мы много говорили о церкви, но здесь важно иметь это общее представление, поскольку принцип «церковь» состоит из возрожденных людей. Это небольшое, но очень серьезное напоминание. Церковь призвана быть отражением Божьей славы, светом для мира. Помните, пишет Петр интересные слова говорящий о том, что для чего Он призвал нас? Чтобы мы возвещали совершенство призвавшего нас из тьмы в чудную свой свет. Это назначение церкви. Это уже к церкви Петр пишет. Какое основное назначение церкви? Прославлять Господа. Возвещать славу Господню. Друзья, мы идем далее, но всегда себе задавайте вопросы. Это полезно. Я сегодня отражаю Божью славу. Моя жизнь, я считаю себя верующим, я считаю себя членом церкви. Моя жизнь, мой образ жизни, куда все входит, все абсолютно, не только наш взгляд и приятная внешность в доме молитвы. Это весь образ жизни, это поведение. Они говорят о великих делах Господних. Мы идем далее. Повторим, что церковь – это вызванный Богом для определенной цели. Это еще раз накладывает на мое мышление особую печать, особый знак, или, я бы сказал, даже усиливает, заставляет меня вот о чем думать. Если я считаю себя членом церкви, это означает, что я обязан выполнять то, для чего меня Бог избрал. Правда, друзья? Другого нет. Другого нет. Мы идем далее. Вторая мысль, которую мы рассмотрим – поместная церковь. Слово «церковь» – это общество людей, которые искуплены Богом, принадлежит Христу, потому что Христос их искупил. Поместная церковь – это детали, взятые из этого принципа, который мы рассматриваем. Поместная церковь – это общество верующих, собирающихся в определенном географическом месте. Поместная церковь – это верующие, которые собираются, ну, не могут они все в Рим ехать, не могут они в Москву, в Киев, куда вам нравится поехать, не могут. Вот они здесь живут, поэтому, безусловно, они посещают ту церковь, которая недалеко от них находится. Это поместная церковь. Важная деталь в связи с этим, с поместной церковью. Присоединение к поместной церкви происходит через водное крещение. Присоединение не к Вселенской Церкви, об этом чуть позже будем говорить. Присоединение к поместной церкви происходит через водное крещение, текст Писания. Итак, охотно принявшие Слово Его крестились. Прозвучало слово проповеди. Люди добровольно приняли это Слово и крестились. И присоединилось в тот день душ около 3000. Чем они занимались? И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Этот текст очень ясно говорит, что звучит слово. Какое слово прозвучало в день Пятидесятницы? Какое? О Христе распятом, не так ли, друзья? Это было конкретное слово, указывающее на Христа. Это слово затронуло людей, и те, кто его охотно приняли, не все покаялись. Не все те, кто слушали это слово. Те, кто охотно, понятное слово, они с желанием, они с расположением восприняли это слово. Те, которые приняли это слово, смотрите, они крестились. Речь идет о водном крещении. Потому что крещение Духом Святым немножко позже совершается, немножко позже об этом будем говорить, совершается исключительно Христом. А водное крещение совершается людьми. Итак, люди приняли водное крещение, через это они присоединились к поместной церкви. Церковь должна состоять, если церковь, как общество людей, это часть Вселенской Церкви, значит, тоже должна состоять из возрожденных людей. Детали очень важны из того, что было принято 90 лет назад. Церковь должна состоять исключительно из верующих, то есть возрожденных людей, собирающихся для совместного поклонения и служения Господу и стремящихся всей душой исполнять все евангельские заповеди как можно точнее. Друзья мои, мы не пытаемся один к одному все это копировать, но у меня простой вопрос к себе, каждому из вас. Вот то, к чему пришли наши с вами братья и сестры, вы с этим согласны? Это очень серьезные мысли. Они собираются для того, чтобы возрастать, всей душой прилагать старания, чтобы как можно точнее Богу поклоняться. Наше желание аналогичное, друзья. Это не значит, что мы пытаемся копировать то, что они сказали. Мы об этом только сейчас говорим, но проповедовали значительно много вот об этих деталях. Далее, еще одна, друзья, мысль взятая тоже, это буквально цитата из материала, который мы проходим. Каждое отдельное, простите, благоустроенная поместная церковь является самостоятельным и независимым объединением христиан, которое, кроме главы церкви Христа, никакой другой церковной инстанции не подчинено. Мысль ясная, правда? Церковь поместная автономна и независима и не может быть подчинена какой-то другой организации. Это важно, друзья. Глава церкви Христос. Церковь одна. Мы поделились сегодня конфессии, деноминации, братства и так далее. Но в глазах Христа это церковь, друзья, правда? Там же нет деноминаций. Это не значит, все, давайте всех вместе икумения. Нет, нет. Дети Божьи во всяком народе, боящиеся Господа, чтущие Его, поступающие по правде, приятен кому? Богу приятен. Значит, Бог его принимает. Мы его можем назвать как-то, вот как мы люди обзываем один другого. Но для Господа это Божье дитя, не так ли, друзья? Поэтому это важно нам понимать, когда мы говорим о Церкви Христа. Говорить о Церкви Христа, но не о группах, которые созданы людьми. Итак, когда речь идет о поместной церкви, она автономна и независима, и не может быть подчинена какой-то другой церковной организации. Еще одна, друзья, важная мысль – единственная связь. Но каким образом контактировать могут поместные церкви между собой? Это тоже было усмотрено, мы об этом тоже стараемся говорить, мы учили и будем учить, и будем прилагать старания так поступать. Смотрите, единственная связь, соединяющая поместные церкви в одно неразрывное целое, что это за связь? Это взаимная любовь и уважение, к чему предлагал брат молиться, о чем молиться предыдущий. Действительно, что было любовь, понимание, уважение. Дальше. Так как все верующие напоены одним духом, научающим каждого члена оказывать друг другу взаимную любовь, помощь и предпочтение. У меня очень серьезный вопрос, друзья, к себе, каждому верующему, каждому слушателю. Вопрос серьезный. Скажите, пожалуйста, у вас есть право сказать, что Дух Святой действует только в нашей церкви? Вы можете это сказать? Я говорю прямо, нет, я не имею права. Вот в соседних церквах, которые рядом собираются, скажите, пожалуйста, там Дух Святой действует? Действует. Какой вывод, друзья? Так если здесь Дух Святой действует, и там Дух Святой действует, это что, между одним Духом Святым и другим проблема? Нет понимания? Нет контактов? Нет, это у меня нет контакта. Если я не воспринимаю боящегося Бога, который другую церковь посещает, друзья, это серьезная проблема. Едва ли я руковожусь Духом Святым. Потому что все верующие, так Писание говорит, напоены одним духом. Вам знакома поговорка славянская? Рыбак рыбака видит издалека. Знакома. Мы очень хорошо узнаем друг друга. Узнаем по профессии, по взгляду и так далее, и так далее. Мы узнаем, и это нормально, друзья. Мы узнаем Божьих детей. Божьих детей, которых, возможно, мы никогда не видели, но они живут в нашем городе. Когда мы с ними встретимся на улице города, мы их узнаем. Дай Господь, чтобы узнали. Дай Господь, чтобы сердце умилилось и с большой радостью протянул руку брату или сестре и поприветствовал именем Господа Иисуса Христа. Это действие Духа Святого. Итак, связь, которая связывает верующих между другими церквами, это любовь и уважение. Понимание, что одному Господу мы служим. Понимание, что один Дух Святой нас созидает. И еще одна мысль, третья. Мы говорили с вами о поместной церкви, теперь немного о Вселенской церкви. Безусловно, понятие «вселенское» не присутствует в Священном Писании. По сути, слово «вселенское», значение его, одно из значений – католическая церковь. То, что мы сегодня называем католическая. Но католическая – это название отдельной части в христианстве. А по сути, это действительно католическая церковь. Церковь Христа, она католическая. Не по деноминации, о чем мы говорим, она вселенская. Ну, одна группа христиан решила себе это имя присвоить и называться Вселенской церковью. Ну, отсюда нам неудобно называться католиками, простите, пожалуйста. Но по сути, верующие люди, независимо от того, в какой церкви они находятся, они принадлежат к католической церкви. То есть к Вселенской Церкви. Ну, то, что кто-то назвал себя католиками, кто-то сегодня называет себя Церковью Христа, есть такая деноминация, правда? Это не значит, что только они Церковь Христа, а больше Церкви Христа нет. Поэтому давайте в этих вопросах будем аккуратными, принципиальными. Действительно, верующие люди, они принадлежат к Вселенской Церкви. Хочу еще раз подчеркнуть, друзья, Священное Писание не знает понятий деноминаций, конфессий, братства, союзов, объединений, альянсов. Священное Писание знает только одно – это Церковь. Друзья, дай Господь, чтобы наш лексикон с вами почистился, чтобы мы научились не только говорить, что для меня авторитет Писания, но и жить по Писанию, и произносить правильно вот это общество людей, которое принадлежит Христу. Это не наша группа, не те, которые к нам принадлежат, это Церковь. Пусть будет так, друзья, аминь. Это очень серьезно, друзья. Это не значит, что мы не хотим ни с кем общаться, ни в коем случае. Мы хотим возвратить наше сознание к Священному Писанию. Священное Писание знает только одно – Церковь, но никакие другие организации. Вселенская Церковь – это общество людей, верующих людей, возрожденных людей, общество людей всех времен и народов. Это важно, друзья. Если поместная церковь состоит из живых физических людей, которые посещают богослужение, то Вселенская церковь состоит как из живых на сегодня, так и тех, кто жил 100-200 тысяч лет назад. То есть в глазах Божьих, помните, что Писание говорит? Бог не есть Бог мертвых, но живых. Физически люди умерли. Для нас они умерли, для Бога они не умерли. Его дети, они не умерли, они с телом физическим расстались. И Бог на всех верующих с первого века по сегодняшний, по 21-й, церковь сформировалась в первом веке. До Христа церкви не было. Писание позволяет нам прямо об этом говорить. Христос сказал: «Я создам церковь мою». То есть до этого церкви Христа не было. Так вот, верующие, апостол Петр, Павел и другие, кого вы еще знаете, и современные верующие, Божьи дети, возрожденные, они к одной церкви принадлежат, друзья. К церкви Христа, к Вселенской церкви. Вселенская церковь – это общество людей всех времен и народов. Это общество состоит из поместных церквей. Вселенская церковь состоит из поместных церквей, которые называются Божьими. Не забывайте, пожалуйста, друзья, поместная церковь, мы об этом ранее говорили, если там присутствует пребывание в учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах, то есть то, чем занималась ранее церковь, имеет полное право называться церковью. Поместная церковь – это не просто церковь Филадельфии, там где-то в Вашингтоне, еще где-то, друзья, это Божья церковь. Мы читали с вами текст из послания Коринфянам. Павел пишет послание к этой церкви, очень тяжелой церкви. Правда, друзья? Кто знает, читает Писание. Но он прямо говорит 1 Коринфянам 1:2. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Обратите внимание. Церкви Божьей, находящейся в Коринфе. То есть поместная церковь, если она также следует евангельским принципам, она Божья церковь. А раз она Божья, она к Божьему принадлежит. Не забывайте, друзья, это, пожалуйста. Поэтому это не лишнее понимать, что если церковь действительно движется в библейском направлении, ее с полным правом мы можем называть Божьей церковью. Значит, она принадлежит Богу. Вход во Вселенскую церковь или в церковь Христа через крещение Духом Святым, совершаемым Христом. И никак по-другому. Через водное крещение никто из нас никогда не вошел и не войдет во Вселенскую церковь. Никогда. Потому что водное крещение, мы об этом имели отдельную беседу, водное крещение, принципиальное значение его – это умирание для греха, для того, чтобы жить для Господа. И через вот это умирание для греха люди погружаются и поднимаются человеком, символический знак. Они умирают для греха, и в результате водного крещения они, смотрите, не входят во Вселенскую Церковь, а что Писание говорит? Они присоединяются. И присоединилась в тот день душ около 3000. Обратите внимание, вход и присоединение – разные вещи. Они уже являются членами Церкви Христовой. Но они приобщаются к поместной церкви. Это важный момент. Извините, членов Вселенской Церкви, путешествующих непонятно где, не прилежащих никакой поместной церкви, не существует, друзья. Это мы обязаны понимать. Верующие люди присоединяются к поместной церкви. Вот я член церкви Христа, а никакой поместной церкви я не буду принадлежать. Но едва ли этот человек принадлежит к церкви Христа. Почему? Потому что, об этом чуть позже скажем, развивается верующий только вместе с другими верующими. В поместной церкви он развивается, где Бог дает привилегию людям разными. С трудностями, с проблемами, с согрешениями, с падениями, с возрастаниями, обратите внимание. Дает возможность вместе трудиться, обогащать один другого. Как может человек развиваться, не находясь в обществе? Как может отдельно взятый член тела где-то там путешествовать и развиваться? Как? Он называется атрофированный член, правда, да? Если он отделен от тела. Вот так и надо называть этих людей, которые не принадлежат никакой поместной церкви, но считают себя членами тела Христова. Это атрофированные члены, а значит, неживые. Итак, вход во Вселенскую Церковь через крещение Духом Святым. Я хочу напомнить два текста, мы их не цитируем, но позвольте идею главную передать. Иоанн Креститель говорит: «Христос будет крестить вас Духом Святым и огнем». Он всех людей будет крестить. Мы изучали внимательно этот текст, вы помните, крещение Духом Святым, речь идет о том, что Христос куда-то, мы рассматривали внимательно слова, Иоанн не сказал, куда будет погружать Христос, но он сказал прямо, что Христос будет вас погружать при помощи Духа Святого. Но не мог этого сказать Иоанн, потому что тайна церкви не была еще открыта. А позже, 1 Коринфянам 12:13, Павел прямо говорит, все мы одним духом крещены в одно тело. То же самое, грамматическая форма та же самая, что в Евангелии Матфея мы в одном духе были, не в один дух были погружены, а при действии Святого Духа. Евангелие Матфея об этом говорит. И при действии Святого Духа, об этом Павел пишет в послании к Коринфянам, куда мы погружены? В одно тело. Кто является тем, кто вводит во Вселенскую Церковь? Христос. Человеку это право не дано ни вводить во Вселенскую Церковь, ни выводить. Это право не принадлежит людям. Вводит в Церковь Христову только Христос, который является главой этой Церкви. Далее, каждый член Церкви Христа, являясь членом Его тела, развивается только находясь в теле с другими верующими. Как вы можете сказать, когда, допустим, мы видим, особенно дети маленькие, когда рождаются, они стремительно быстро растут, особенно здесь им там постоянно добавочки дают, они, акселерация у них роста, они стремительно растут. Стоит его там неделю-другую увидеть, о, какой ты большой стал. Друзья, вы никогда не задавались вопросом, что значит он стал большой? Это значит, все, каждый член его тела вырос, не правда ли, друзья? И если вдруг мы заметим, что пришло время, тело его такое, знаете, вот большое, а голова какая была, такая осталась. Он говорит, что-то там не то, какая-то диспропорция, что-то там ненормально идет. Голова не развивается, а тело развивается. Ну, простите, вот немножко такие размышления. Друзья, ну, мы же прекрасно понимаем, что если тело растет, то растет все, правда? Отдельно от тела верующий не может развиваться. На этом основано вот это вот размышление, о котором мы говорим, что мы можем развиваться только в кругу верующих людей. Верующие объединены в единый организм. Церковь – это не организация, друзья. Церковь Христова – это не организация, это организм. Это тело Христа. Объединены в организм Божью семью посредством искупительной крови Иисуса Христа. Верующие объединены в один организм. Вы хорошо понимаете, что организм, только тогда мы можем называть организмом с полным правом, когда он живой, правда? Когда мертвым, говорим, это покойник. Мы его не называем, или мертвый организм. Ну, обычно мы не говорим мертвый организм, это покойник, это мертвый человек. Но когда мы употребляем слово организм, мы предполагаем, что речь идет о здоровом, о развивающемся теле. Верующие преображаются в образ Христа через Писание и Дух Святой. Это некоторые пояснительные мысли того, о чем ранее было сказано, что каждый член тела Христа, являясь членом его тела, развивается только находясь в теле с другими верующими. Вот каким путем? потому что они объединены в единый организм, и с другой стороны верующие растут. Каким образом? В чем этот рост заключается? Преображение в образ Иисуса Христа. Я понимаю, друзья, что каждая фраза, она требует расшифровки. Мы многие вопросы ранее рассматривали, поэтому надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь к этим мыслям. При желании можете просмотреть наши размышления, которые были ранее предложены. И у нас четвертая часть, которую хочется предложить в этом, рассматривая этот принцип, что церковь состоит из возрожденных людей. Люди, составляющие церковь Божью. Люди, составляющие церковь Божью. Члены церкви Христа – это возрожденные люди. Члены церкви Христа – это возрожденные люди. Опять текст, о котором мы вначале прочитали. Возрождение – возрождение. Люди, верующие, должны быть возрождены, чтобы быть членами тела Христова. Так? Но возрождение – это составное действие. С одной стороны, это покаяние, это то, что делает человек. С другой стороны, это рождение от Духа. Снова обратим внимание на текст, который был прочитан. Он в вашей памяти. Сначала Христос говорит, если кто не родится свыше, сначала Он это сказал, тот не войдет в Царство Небесное. Затем Он поясняет, если кто не родится от воды и от Духа, он не увидит лица Господня. Безусловно, друзья, некоторые пытаются провести разделение и говорить о том, что здесь о разных вещах идет речь. В третьем стихе идет речь «не увидит царство», а потом «не войдет». Друзья, но в еврейском понимании увидеть и войти – это важная, друзья, деталь – быть в Божьем присутствии. Увидеть лицо Господне – что это значит? Где мы его увидим, друзья? Увидеть, быть в Божьем присутствии, конечно, в вечности. Поэтому, друзья, это отдельная тема, я понимаю, что это экзегетика, это толкование. Но Писание позволяет нам говорить о том, что Христос дал расшифровку, что такое возрождение. Оно состоит из двух частей. Первое, повторим, это рождение от воды, второе – рождение Духа. Что такое рождение от воды? Мы об этом также говорили и рассматривали. Речь идет о буквальной воде. Здесь ничего аллегорического нет. Это одна из серьезных тоже трудностей, с которой мы соприкасаемся. Как понимать Писание? Можно ли говорить, что под словом «вода» здесь что-то другое понимается? Нет, мы не имеем права. Почему? Потому что и под словом «Дух Святой» тогда тоже надо не «Дух Святой», а что-то другое понимать. Если вода буквальная, то и «Дух Святой» буквальный. Это важно. Но если вода не буквальная, то и «Дух Святой» не буквальный. Это что-то подразумевается. Друзья, на что здесь указывается? В то время, когда Христос говорил Никодиму, проповедовал Иоанн Креститель. И он крестил как, друзья, вы помните? «Я крещу вас в воде», мы внимательно рассматриваем этот текст. То есть, когда вы заходите в воду, что говорил Иоанн? Когда вы в воде находитесь, я вас погружаю в покаяние. Фактически он их в воду погружал, правда, да? Но Иоанн не ошибся, он говорит, я вас в покаяние погружаю. Когда вы находитесь в воде, предлог «в», вот тогда я вас погружаю в покаяние. Что делали люди, когда принимали Иоанново крещение? Матфея, 3 глава, 6 стих, ясно говорит. И крестились как, вы помните? Исповедуя грехи свои. Находясь в воде, они каялись. Вот на это указывает Христос. То есть он ясно указывает, что Иоанн креститель от Бога. И покаяние, к которому призывает Иоанн, от Бога. Но это покаяние было связано с водой, когда люди находились в воде. Больше нигде об этом не сказано. Родиться от воды. Это только Никодиму сказано. Только Никодиму, друзья, это сказано. Поэтому этот текст, анализ этого текста, Иоанна 3 глава с 3 по 5 стихи, позволяет нам говорить о том, что возрождение или рождение свыше – это взаимозаменяемые слова, состоит из двух частей. Это покаяние, а за покаяние ответственный человек. Не забывайте, друзья. Поэтому Бог повелевает, слышите, друзья, всем людям покаяться. Если бы Бог давал само покаяние, не надо было повелевать каяться, дал всем покаяние и все. Правда, друзья? И проблем нет. Но Он людям повелевает всем покаяться. И вот те, кто принимают это повеление от Господа, каются пред Ним, они с первую часть возрождения выполняют. Они признают себя грешниками, они исповедуются пред Господом. Только после этого Господь выполняет свою часть. Он вводит этого человека в Божью семью. То есть получает человек рождение от Духа. Вот это то, что здесь Христос представил. Это важно, друзья, покаяние без проповеди Евангелия, без слова Господнего не может быть. Мы цитировали один из текстов. Охотно принявшие Слово Его, крестились. Так мы читали, правда? То есть Слово звучит, понятное. Как можно с охотой принять то, чего я не понимаю? Когда вам говорят, вы заболели, вам дают лекарство. И говорит, слушай, не знаю, с чего оно состоит, не знаю, поможет, не поможет, попробуй, авось поможет. Вы будете его пить? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Если вы реально понимаете, что это понятно, оно доказано из надежного источника, вы это будете употреблять. Смотрите, когда человек с желанием принимает, когда он соглашается, понимает первое и соглашается с этим. То есть слово должно прозвучать, и оно должно дойти до сознания. Человек меняет свое мышление. А раз он под Божьим воздействием, не под человеческим, под Божьим воздействием поменял свое мышление, Богу ничего более не препятствует вести его в Божью семью. Слышите, друзья? Что мешает нам быть Божьей семьей? Что мешает? Люди? Сосед? Ближний? Нет, я сам себе мешаю. Я сам себе мешаю. Когда ко мне слово звучит, я ему противлюсь. Вот неудивительно, что эта идея покаяния, она присутствует в жизни церкви. Это правильно, чтобы мы с вами каялись, правильно, чтобы мы с вами исповедовались. Потому что все мы много согрешаем, друзья. Все мы много согрешаем. Именно покаяние, как признание вины перед Богом и исповедание, позволяет Богу работать над нами, друзья. Короткая мысль, пойдем далее. Иезекииль пишет, мы цитировали как-то ранее этот текст. Господь говорит, вот эти люди допустили идола в сердце. И Бог спрашивает пророка, как ты думаешь, я могу ответить на их просьбы? Помните, что дальше написано? Я не отвечу. Потому что у них идол в сердце, я не отвечу им. На что это указывает, друзья? Почему Бог на мои молитвы не отвечает? Одна из причин. Потому что недоброе внутри. Потому что зло, непонимание, идол, мало ли что еще. Недоброе в моем сердце, поэтому Бог и не отвечает. Друзья мои, а поэтому нам нужно каяться. А поэтому нужно исповедоваться. Поэтому это одна из причин, которую мы усматриваем, приглашаем по местную церковь проводить четверг перед хлебопреломлением в посте и молитве. Для исповедания, для покаяния. Чтобы Бог в нас работал, иначе мы не будем с вами преображаться. Как бы мы это ни старались, друзья, как бы мы это ни просили. Главная причина, почему Бог во мне не может действовать, это я сам. А точнее, мое противление Богу. Вот почему я не возрастаю, друзья. Это серьезные, друзья, мысли. Итак, возрождение – это составное действие покаяния человека. За покаяние человек ответственный. Первый шаг человек делает, обратите внимание. А потом свою работу выполняет Господь. Он ее обязательно выполнит. Слышите, друзья, обязательно выполнит. А вот обязательно ли выполнит человек свою часть – это вопрос, на который каждый из вас, я и каждый из вас должен ответить. Восприму ли я слово, исповедуюсь ли я пред ним? В церковь можно принимать только таких людей, которые верой в Иисуса Христа уже сделались членами Вселенской невидимой Церкви Божией. 1923 год. Интересно, друзья. Кого в члены поместной церкви можно принимать? Кого? Только тех, кто уже возрожден и является членом Вселенской церкви. Это правильно, друзья. Если он Божье дитя, беспризорным он не может быть. Без общения с другими членами семьи он не может быть. А где эти члены семьи собираются? Вот здесь, на этой территории. Поэтому это логическое последствие. Сначала человек получает рождение свыше. Он становится членом Вселенской Церкви, а затем он присоединяется к поместной церкви через водное крещение. Это то, что усматривали предшественники наши, это то, что мы сегодня проповедуем, друзья. Движемся далее. Только искреннее покаяние, исповедание веры, основанное на Слове Божьем, и свидетельство об обновленной жизни должно служить основанием для допуска к водному крещению. Смотрите, как строго подходили христиане до нас к этому вопросу. И как сегодня мы пытаемся искать свои пути. Не надо, знаете, если мы у крещения не преподадим, он в мир уйдет. А это откуда взято, не подскажете? Это на чем основано? Почему вот такую принципиальную позицию занимали христиане до нас? Потому что понимали, не надо играть. Если человек действительно рожден свыше, если он действительно исповедал свои грехи, если действительно жизнь его поменялась, вот это является основанием для того, чтобы ему можно преподавать водное крещение. Никакая другая причина. Никакая другая причина. Друзья, я думаю, что те, особенно кто давно является верующими, вы хорошо понимаете, сколько много трудностей связано и на сегодня с этой позицией, которую наши братья и сестры усмотрели вот так четко определить. Если человек не получил рождение свыше, если он не покаялся, если нет плода покаяния, он не может быть допущен до водного крещения. Не может. Уйдет, не беспокойтесь, друзья. Не беспокойтесь за это слово, он слышал. И оно будет над ним работать. Но это человеческие усилия, осмелюсь сказать, это отступление от Писания. Когда ради того, чтобы где-то как-то, ну вот давайте затянем его, другими словами, мы преподаем водное крещение невозрожденным людям. Это недопустимо, друзья. И я думаю, что нам, как по местной церкви, на эти вещи надо обращать очень серьезное внимание. Кто не увидит лица Господня? Кто не увидит Царства Господня? Кто? Кто не родится свыше. Если он не рожден свыше, позвольте сказать, на 100% не рожден. Не на 15%. Если он на 100% не рожден, ему нельзя преподавать водное крещение, друзья. Позвольте эти мысли попросить, чтобы сохранились в нашей памяти. Это для нас руководство. Поэтому, когда мы проводим беседу по подготовке к крещению, для нас важно видеть, было ли покаяние. Что из себя представляло это покаяние? Почему человек покаялся? У нас серьезные беседы. Мы хотим убедиться, что действительно человек покаялся, осознав себя грешником перед Богом. Более того, мы хотим видеть, что жизнь его поменялась. То есть плоды покаяния. Если первый фактор есть, второй фактор есть, у нас нет никаких причин. Нет никаких причин препятствовать ему для водного крещения. Короткий, друзья, итог, и мы с вами будем иметь также очень хорошую возможность снова Господу помолиться, завершая сегодняшний день поста и молитвы за созидание нашей поместной церкви. Божественный замысел спасения был тайной. И в эту тайну, вы хорошо знаете, желали проникнуть ангелы. Увидеть эту тайну. Так написано? Да. Тайна, божественный замысел спасения был тайной для ангелов. Им было так интересно, что это Бог задумал. И чего он от нас скрывает. Я не знаю, но я немножко фантазирую, но что-то вот такое, видимо, было. Далее. Верующим эта тайна, сегодняшним верующим, верующим эта тайна не только открыта, но они сами являются частью этой раскрытой тайны. А теперь подумайте, друзья, представляете такую картину, что в эту тайну спасения желали вникнуть ангелы. А сегодня по земле ходят части этой великой тайны. Это не воодушевляет верующих людей? Ну, если они не члены церкви, их не воодушевляет. Мы не говорим о членах Вселенской Церкви. Если это действительно Божьи люди, это вдохновляет. Подумайте о том, как интересно было ангелам видеть эту тайну, частью которой мы с вами сегодня являемся, если являемся Божьими детьми и рожденными свыше. Участниками Божьего замысла спасения являются верующие исключительно через возрождение. Участниками Божьего замысла спасения являются верующие исключительно через возрождение. Это наше подведение итога. Все люди, абсолютно все люди в этот мир приходят через физическое рождение. Это всякий раз напоминает нам об очень важной детали. В иной мир приходят через рождение. Не было человека на этой земле, через рождение он пришел, и он живет на этой земле. Не было человека в Божьей семье, через рождение он пришел. Вот почему эта идея возрождения очень важна. Итак, друзья, все люди в этот мир приходят через физическое рождение, но не все люди получают новую жизнь через рождение свыше. Услышал слово, охотно принял, покаялся, принял крещение, получаешь спасение. Церковь Христа состоит из возрожденных людей, возрастающих во спасении. Почему? Потому что тело Христа, оно не карлик, которому 21 столетие. Оно растет, оно развивается. Тело Христа, Церковь Христа состоит из возрожденных людей, живых, которые возрастают во спасении. Как мы ценим этой тайной? Те, кто называет себя верующим, позвольте вас спросить, как вы цените этой тайной? Как мы понимаем образ жизни верующего как часть Божьего замысла? Как мы понимаем свою жизнь? Если я верующий человек, значит, я часть Божьего замысла спасения, правда, друзья? Какова моя жизнь? Каково мое восприятие? Как Бог во мне формирует, желает работать надо мной? Как я себя воспринимаю? Насколько мой образ жизни действительно показывает, что я часть этой великой тайны? Насколько нас привлекает этот божественный замысел, в который желали проникнуть ангелы? Они уже сегодня знают, ангелы, об этом, точно знают, потому что церковь существует. Но тогда они хотели это узнать. Насколько нас привлекает этот божественный план, божественный замысел? Насколько мы поддерживаем и развиваем эту жизнь церкви? Церковь развивается. Последний вопрос отвечает на суть сегодняшнего дня, проведенного в посте и молитве. Насколько мы, как члены поместной церкви, которая является членом Вселенской церкви, если он действительно возрожден, является членом поместной церкви, он является членом Вселенской церкви, насколько мы развиваем и созидаем это тело? В теле церковь растет только тогда, когда каждый член тела растет. Друзья, насколько я вырос, хотя бы за последние полгода, хотя бы за последний год, насколько я вырос, насколько я эту жемчужину развиваю, насколько я это делаю. Друзья, я приглашаю сейчас всех вас помолиться, искренне, сердечно. Мы с вами коснулись очень серьезного принципа, который усмотрели предыдущие поколения христиан, четко очертить, вот так в это мы верим, и никак иначе. И смотрите, сколько строгих конкретных мыслей мы сегодня с вами на них обратили внимание в нашем понимании церкви. У нас не может быть размытых границ в понимании церкви. Но это, в свою очередь, эти принципы нас заставляют быть принципиальными в духовном развитии. И вот об этом, друзья, я хочу, чтобы мы вместе с вами сегодня искренне помолились. Если вы видите, что серьезные переживания у вас, трудно вам воспринять нашу поместную церковь, трудно воспринять участие в жизни поместной церкви, друзья, просто молитесь Господу о помиловании, о милости, о прозрении. Молитесь, потому что это Его церковь. Действует здесь Дух Святой? Действует. Я понимаю, что не все способны поддаваться этому влиянию, но Дух Святой действует здесь. А это говорит о том, что Бог не оставил и нашу церковь. Не значит, что наша церковь самая лучшая. Мы здесь собрались, мы о себе говорим сегодня, друзья. Это наша поместная церковь. Я хотел бы, чтобы вы помолились тоже, если действительно сердце затронуло вас, сердце трепещет, есть желание помолиться, друзья, делайте это. Попросить прощения, делайте это. Покаяться, делайте это. Чтобы Бог через наше чистое сердце, через наше исповедание мог работать в нас по созиданию своей тайной церкви. Аминь. Мы будем молиться.